Вот я хочу рассказать о применении метода компенсации Боголюбова. И
где у нас? А, вот, вот, вот.
И хочу прежде всего привести работы Николая Николаевича, в которых этот метод введен и развивается. Ну вот смотрите, значит, это вот первая работа успехов, 59-й год, ну и дальше еще две известные работы 60-61 года. Ну, а это время, на самом деле, это то время, когда Олег Антонинович вот, начинал активно работать в науке. 59-й год – это окончание университета Олегом Антониновичем, он поступает в аспирантуру, работает сначала в Стекловке. Значит, 61-й год – это время, когда мы вот с присутствующим здесь и выступавшим здесь Рудольфом Николаевичем поступили на работу в Объединенный институт ядерных исследований в Дубну. И вскоре после этого появился там и Олег Антонинович. Он перешел из аспирантуры уже на работу в Дубну. Вот. И с того времени действительно у нас получился очень тесный контакт. Он по всем сторонам, вот под такие жизненные проблемы, очень хорошо рассказал Рудольф Николаевич. Вот. И был очень тесный контакт по науке. С Олегом Антоновичем мы выполнили в то время несколько совместных работ. Но сегодня я хочу как раз упомянуть и рассказать о проблеме, которой мы занимались вместе с ним, но которая не реализовалась в публикации, и поэтому так вот не оказалась известной. И как раз эта деятельность была связана с принципом компенсации Боголюбова. Значит, принцип компенсации Боголюбова, он действительно универсальный и очень непростой метод. Но на самом деле нам объяснял Николай Николаевич его предельно просто. Главное в этом методе, он говорил, несмотря на то, что он там обоснован, доказан с математической точки зрения, все очень хорошо, а главное в нем это провести операцию добавить и вычесть. Добавить и вычесть, и потом скомпенсировать то, что не нужно. И в этом состоит основа и главная особенность принципа компенсации. Но известно, что с помощью принципа компенсации как раз эти вот работы, про которые я сейчас говорю, они обобщали огромный материал, которым был выполнен Николаем Николаевичем по статистической физике. Прежде всего, совсем за пару лет до 59-го года была знаменитейшая работа по сверхпроводимости. Вот. И вот в этих работах как раз он и показал, как с помощью метода компенсации все эти результаты получаются единообразным образом и последовательно. Значит, дальше шло развитие этого метода, и нужно отметить, что первое приложение метода компенсации квантовой теории поля было выполнено в работе совместной с Рудольфом Николаевичем Фаустом и Альбертом Никитичем Тавхелидзе в том же вот 61-м году. И дальше вот идеи, которые здесь заложены, они, значит, натолкнули нас на мысль развить дальше это применение и, скажем, искать не только эффекты спонтанных возникновений, ну, например, спонтанное возникновение массы или, как говорят, нарушение хиральной инвариантности, которое вот в этой работе было реализовано, но и посмотреть, а не можно, нельзя ли таким образом проследить спонтанные возникновения взаимодействий, которые уже много лет спустя, ближе к современности, получили название эффективных взаимодействий. И тогда вот как раз мы с Олегом Антониновичем, а также вместе к нам присоединился еще Александр Тихонович Филиппов, который тоже вскоре появился на работе в Дубне в сильной степени по инициативе Олега Антониновича. Вот. И тогда мы стали вот на эту тему рассуждать и пытаться какие-то возможности здесь реализовать. И очень сильной побудительной причиной таких занятий было стремление каким-то образом разобраться с возможностями возникновения нулевых колебаний. И главное, с физической интерпретации этих нулевых колебаний, нулевых возбуждений, которые в этих же работах Боголюбова, значит, введены и доказаны соответствующие теоремы. Вот. То есть, если говорить на таком общепринятом языке, который не вполне, я считаю, адекватно и корректно называется галстоновскими частицами. Вот. Значит, вот мы занимались этим делом, стремились, значит, искать спонтанное возникновение каких-то взаимодействий и сопутствующие этим возникновение этих безмассовых возбуждений. Но задача здесь была, конечно, чрезвычайно сложная. Мы старались, на самом деле, действовать там в каком-то смысле грубым методом, топорным методом, который был в каком-то степени инициирован тоже тогда же, в это же время, появившимися работами Намбу и Йона Лозинью. Ну там что делается? Для того, чтобы проследить как-то, поскольку вот эти фактически первые эффективные взаимодействия в истории вот, физики высоких энергий, физики частиц, это было взаимодействие Намбу и Йона Лозинью. Потому что оно по сути своей, по физической и по определению, оно было ограничено в импульсном пространстве. Обязательно там надо было вводить вот это вот обрезание, которое действительно руками вводил Намбу. Сначала Намбу, а потом, значит, в авторстве с Йона Лозиньо. В каком-то смысле мы тоже вот этот грубый прием использовали, вводили какое-то обрезание, это тоже поэтому было эффективное взаимодействие, но такое очень простое взаимодействие, и старались там какие-то возможности найти. Значит, особенно не получалось. Значит, мы стали обсудили это дело с Николаем Николаевичем. Значит, Николай Николаевич высказался примерно так, что я думаю, что у вас тут ничего не получится. Потому что, в отличие, скажем, от задачи вот по спонтанному возникновению массы, где в конечном счете уравнение компенсации, методы компенсации, является алгебраическим уравнением, здесь у вас уравнение компенсации, вообще говоря, функционально. И удовлетворить всем условиям существования нетривиального решения, функционального уравнения, это говорит, ох, какая задача, я думаю, что просто здесь не хватит, просто условий будет больше, чем возможностей. И ничего, кроме тривиального решения, у вас здесь не получится. Хотя, впрочем, он сказал, а пес его знает, а вдруг что и получится.
Вот так буквально сказал.
Так и сказал пес. Вот это я запомнил эту фразу, я точно. Значит, ну в конечном счете, мы эту деятельность, поскольку довести до конца ее не удалось, и ничего по этому поводу не написали. И более того, тогда очень таким тоже рубежом было окончание этих наших вот изысканий, было появление работы Хиггса. Потому что в работе Хиггса действительно была указана очень наглядная, хорошая модель, в которой вот физический смысл этих самых нулевых колебаний понимался, они там исчезали из спектра, все было в порядке. И действительно, работа Хиггса, она тогда произвела на нас очень хорошие, с одной стороны, впечатления. Очень жалко было, что мы до нее не дошли, конечно, до этого дела. Вот. Но, тем не менее, как-то вот энтузиазм, он, значит, угасал, и в конечном счете угас. И, ну, уже кроме того, были и другие занятия, которые нужно было делать. И, в общем, в конечном счете, вот эта возможность так тогда и реализована не была.
Но это не так, где бозон был, это более ранняя работа Хиггса.
Хиггса все 62-го года.
64-го.
Нет, вот бозон, а это другая бозон,
да.
Работа Хиггса.
А, ну да,
вот
да.
Да. Володя, извините, можно вопрос будет задать? А вы про работу Намбу знали, где объяснялось частичное сохранение аксиального тока?
Ну, конечно, да, да, знали. Да.
И там вот
первая работа Намбу, да, знали, да.
Там вот масса пинезона, да, как источник нарушения симметрии и так далее.
Ну и да, но я все-таки другая задача здесь. Здесь задача действительно не будет не нарушение симметрии, а вот возникновение эффективных взаимодействий, что тогда уже было. Я буду, как раз доклад будет у меня о том, как такую задачу все-таки возможно реализовать. Такую задачу возможно реализовать, потому что я к этой задаче уже через большое количество лет, значит, вернулся, и тем более, значит, увидел причину, по которой у нас тогда все не получалось. На самом деле, причина основная, как вот выяснилось, заключается в том, что для того, чтобы реализовать вот эту вот возможность появления эффективных взаимодействий, спонтанного, реализации эффективных взаимодействий, нужно исходить из некой исходной значит, теории, которая была бы, подходила бы к этому, к этой задаче. И оказывается, что тогда спонтанное возникновение происходит только в том случае, если на параметры исходной вот этой теории накладываются некоторые очень ограничительные условия. То есть не, далеко не всякая теория, не со всякими параметрами, не со всякой, допустим, если говорить просто не со всякими константами взаимодействия, она может привести к возникновению, спонтанному возникновению эффективного взаимодействия. Но вот эти значит, здесь я вот привожу эти работы, в которых значит, проводятся значит, эти исследования. И, пожалуй, что вот первая работа, которая опубликована в ТМФе, она как раз очень хорошо иллюстрирует тот факт, который я сказал, поскольку здесь рассматривается на упрощенной скалярной модели значит, возможность спонтанного возникновения эффективного взаимодействия с исходным ренормированным взаимодействием в шестимерном пространстве фи-куб скалярный. Это значит исходное ренормированное взаимодействие. И там действительно сразу видно в конечном счете по результатам, что решение уравнения, нетривиальное решение уравнения компенсации возможно, но возможно лишь в том случае, когда исходные параметры нулевой модели, первой модели, теории, из которой мы исходим, они зафиксированы, фиксируются. Не во всяком случае. Ну и дальше здесь идут применения. Вот эти две и вот эта третья, и вот эта вот работа, они посвящены возникновению взаимодействия Намбуенова-Зиньева в квантовой хромодинамике. Ну и вот последняя работа по применению электрослабой теории значит, здесь того же самого метода. Значит, в качестве примера, значит, материалов здесь много. Рассказать его весь я ни в коем случае не могу и не буду стремиться. Поэтому я выбрал, значит, один пример, значит, который касается бегущей константы связи в квантовой хромодинамике и есть случаи возникновения некоторого эффективного дополнительного взаимодействия. Так, здесь. Вот. Значит, мы будем исходить из стандартного лагранжана квантовой хромодинамики. Значит, ну, даже для упрощения мы берем, во-первых, три плейвера с нулевыми массами. И вот на этом примере я и продемонстрирую тот самый боголюбовский рецепт добавить и вычесть. Значит, вот что мы добавляем и вычитаем. Мы берем и добавляем и вычитаем вот это вот некое трехглюонное взаимодействие, которое входит уже не вектора потенциалы, ну как вот известные, значит, а только уже калибровочные инвариантные поля, калибровочные поля, вот эти вот F. Так что здесь он никак не влияет на, ну не нарушает, по крайней мере, калибровочную инвариантность. И, значит, разбивается исходный лагранжан, тот самый, который был показан на предыдущей странице. Значит, на два, причем к одному из них, вот это вот возможную новое взаимодействие добавляется, а из другой вычитается. То есть мы делаем здесь тождественное преобразование, плюс-минус. Это F0. Сумма 0.
F0 это что?
Значит, F0 здесь, это вообще говоря, значит, та часть глюонного вот это самое поле, в котором отсутствует трехглюонная вершина.
Абелёвная.
Да. Так. Это свободная часть. Значит, вот так вот мы называем это свободным лагранжаном. Хотя на самом деле затем мы делаем вычисление калибровочным инвариантным образом, так что с учетом трехглюонной вершины здесь, потому что здесь мы тоже, на самом деле здесь, хотя написано поле в кубе, на самом деле здесь есть не только тройная, но и четверная, 5 и 6 концов вершины, так? Вот. Поэтому, значит, здесь мы будем для того, чтобы калибровочная вероятность соблюдалась, мы будем здесь также учитывать эти самые соответствующие нужные нам члены. Значит, вот что это значит, вот добавление такого члена? Это добавление некого нелокального взаимодействия, потому что добавить локальное взаимодействие, это нарушить, допустим, даже и не нарушить калибровочную вероятность, но явным образом нарушить реномированность. Поэтому это наверняка нелокальное взаимодействие. То есть здесь вот это обстоятельство, значит, учитывается наличием вот этой точки, которая означает, что здесь у нас есть форм-фактор. Что у нас здесь есть форм-фактор некоторый, который зависит от соответствующих переменных, которые здесь есть. Так, то есть это на самом деле то, что и называется эффективным взаимодействием. Он будет действовать только при в некоторой ограниченной области импульсного пространства. Хорошо. Значит, это простая операция. Значит, вот лоренцовская структура этой новой вершины, она вот здесь представлена. Значит, и мы теперь должны сформулировать уравнение компенсации. Значит, уравнение компенсации, значит, значит, заключается в том, что в той части, вот, которую мы обозначили L0, нам совсем не нужно вот это вот взаимодействие. Потому что то, значит, свободный лагранжан должен иметь только квадратичные члены по полям. Так, поэтому, значит, принцип компенсации, который сформулирован был Боголюбом, заключается в том, что в таких случаях нужно формулировать уравнение компенсации, то есть сформулировать такое уравнение, чтобы этих, при суммировании всех вкладов, которые вот, значит, в эту вот вершину и во все прочие, связанные с этим вершиной, значит, дают вклады, они должны в сумме давать ноль. И вот это как раз та самая задача, про которую он сказал, что здесь решение получить нетривиальное решение, это очень сложная и вряд ли возможная задача. И вероятнее всего, что здесь просто значит, самым естественным решением это значит, тривиальное решение. Тривиальное решение просто, допустим, это константа g в ноль. Ну и хорошо, мы добавили ноль и вычли ноль, это все в порядке. Тут уж никто не поспорит. Вот. И, вся проблема заключается в том, что может ли это вот взаимодействие оказаться не нулевым или не тривиальным. Значит, поэтому формулируется это уравнение так. То есть нам тогда надо исходить из вот этого лагранжана, только вот из этого. Только из этого. Этого этим пренебрегать. И здесь строить уравнение для вот этой вершины. И поставить условие, что вот эта вершина, которая здесь вот есть, в сумме, когда мы просуммируем все вклады, в сумме получался ноль. Вот это и есть уравнение компенсации. Значит, ну, формулируется. Значит, конечно, уравнение можно сформулировать только приближенно. Значит, формулируются некоторые приближения, которые вот на этой прозрачке формулируются, но я, пожалуй, значит, их покажу вот на этом рисунке, на этой сумме диаграмм. Вот эта сумма, в которой, прежде всего, приближение заключается в том, что берутся только значит, вершины с нулевым количеством петель и с одной петлей. Вот эти вот все, то есть диаграммы, так? Причем здесь вот эта вот черная большая точка, это как раз вот это вот новое взаимодействие с форм-фактором. Вообще говоря, здесь должны быть и вот здесь тоже такие же точки черные. Но для того, чтобы можно было получить аналитическое решение, с которым значит, разбираться проще, здесь делается процедура линеаризации, когда вот эти вот вершинки, они имеют ту же самую ложную структуру, что и вот это вот новое взаимодействие, но здесь значит, форм-фактор полагается равным единице. Тогда получается здесь в первой степени всюду вот эта вот жирная черная точка в первой степени, поэтому уравнение становится линейным. Значит, вот эти вот вершины, это тоже следствие новой вершины, но для калибровочной вероятности, как я уже говорил, здесь есть и четверные вершины, ну, 5 и 6, они здесь еще не нужны, но для того, чтобы здесь была калибровочная вероятность здесь, нужно обязательно учесть вот эти вот диаграммы, где вот эти вот простые точки, это есть обычное взаимодействие с калибровочным полем. Так? Обычное взаимодействие. Вот. Вот такая вот тогда системка, ну, здесь это уравнение, значит, будет у нас играть роль уравнения компенсации. Значит, если ее записать не в... Почему? Тут перескакивает. Да, это, ну, это вот та четверная вершина, про которую я уже говорил. А вот если ее записать не в диаграммном виде, а уже в виде формул, это вот такое вот уравнение. Здесь, значит, импульсная переменная внешняя p квадрат, внутренняя q квадрат. Значит, выбирается кинематика когда один из концов импульс равен нулю, и поэтому здесь всего лишь от одной переменной зависимости. Но для примера вот рассматривается вот это вот уравнение. Но с виду оно такое не очень обозримое. Приходится решать его итерационным образом. Так, и значит здесь важный элемент, это вот какой. Вот наверху при интегрировании по импульсам, значит здесь уже интегрирование по углам все проведены, интегрирование по импульсам, ставится некий вот символ, который здесь Y большое называется. И дело в том, что здесь мы будем считать, что не исключать возможности, что у нас это вот взаимодействие действует в ограниченной области значит, импульсного пространства. Вообще говоря, Y вот этот большой может быть и бесконечностью, а может быть и конечной. Как получится? Это уже решение. При этом, правда, если вот Y вот мы пишем, то естественным условием является условие, что f от Y равно нулю. F от Y равно нулю. Вот, значит, оно здесь вот выписано. Но решение вот этого, вот этой системки, оно проводится по итеративным образом. Делается первое приближение, которое связано как раз с бесконечным вот этим Y. Затем выясняется, что оно соответствует, вот здесь у нас входит теперь вот эта вот константа G, калибровочная константа, обычная, значит, хромодинамическая калибровочная константа. На самом деле она соответствует его значению, бегущей этой константы, вот на этом верхнем пределе. И, значит, в этом первом приближении здесь еще самосогласованного решения не получается, поэтому мы, используя эти результаты, переходим к следующей итерации, вот, в которой, подставляя там соответствующие интегралы, вот первое решение мы получаем такую вот неоднородную часть, а затем вот этот вот оператор, значит, интегральный оператор, который входит в эту функцию форм-фактора. Вот это уравнение, значит, имеет аналитическое решение. Выражается оно через известные функции Мейера. Вот они вот такие вот, эти функции Мейера. И здесь, вот мы видим, здесь есть вот это вот калибровочное условие, калибровочная константа. И кроме того, здесь есть вот условие на эту калибровочную константу, которая выглядит вот следующим образом. F0 это решение первой итерации, F это вот решение уже вот этого уравнения. Вот у нас получается тогда система уравнений. Значит, C1 и C2 определяются граничными условиями, здесь все однозначно определяется, и поэтому вот это вот условие фиксирует, и кроме того, здесь условие f от z0 равно нулю фиксирует нам z0, оказывается, что в этом случае оно уже не равно, это z0 это величина, связанная напрямую с тем самым y, поскольку z это переменная, которые пропорциональны импульсу, значит, вот этот самый p квадрат в квадрате. Ну, она связана вот с этим g, и можно даже показать явно, как она выглядит. Здесь вот есть она наверняка. Вот она. Вот она, эта переменная. Вот она, эта переменная. Вот, и в этом смысле z0, это как раз если вот сюда вместо x поставим y, то это будет z0. Просто это верхний предел переменных z. Значит, получается, тогда решение этой всей задачки получается вот такое. z0 вот такое, это безразмерная константа некоторая. g от z0 довольно большое. Ну и коэффициенты. Значит, нужно сказать, что кроме такого решения, есть решение с маленьким g и с довольно большим z. И вот то решение я использую в электрослабой теории. Сейчас я на нем останавливаться не буду. Так. Значит, вот видно вот что. Что да, получается вот такой ответ на вопрос, который мы в самом начале своей деятельности, который, значит, я говорил с Олегом Антоновичем, значит, возможно ли такое решение. Так, решение возможно, но только когда все параметры исходной задачи, вот этот G, в частности, они оказываются фиксированы. То есть существование нетривиального решения накладывает очень жесткие ограничения на на теории. Значит, поскольку у меня немного времени осталось, я вот этот результат, самый важный на самом деле здесь, который иллюстрирует мои основные положения и выводы. Ну и здесь я очень быстро, пожалуй, здесь вам покажу. Значит, и тогда мы можем вот полученный результат использовать для того, чтобы вычислить вклад вот этого нового взаимодействия в бегущую константу связи. Я пролистаю здесь, пожалуй, все эти вот формулы. Вот в конечном счете мы, значит, рассматриваем вот эти формулы для бегущей константы. И вот это вот, значит, добавка за счет нового взаимодействия. Это добавка за счет нового взаимодействия. И тогда получается вот что. Что мы действительно тогда имеем соответствующие параметры, тоже они определяются здесь. И параметр, по крайней мере, вот этот вот самый G, та константа связи, вот эта вот, она размерная, которая входит в новое треугольное взаимодействие, она тут тоже вполне определяется. Значит, все эти вот вещи, значит, числа уже они связаны с тем, что мы нормируем бегущую константу в точке тау лептона определенным числом. И в конечном счете вот это вот число соответствует 0,33 в массе тау лептона.
Альфа в нуле конечно?
Альфа в нуле конечно в этой форме. Значит, альфа в нуле конечно получается вот как. Значит, дело в том, что вот если мы возьмем вот это вот выражение, которое добавим вот это вот пи, то здесь сохранятся все достоинства и недостатки обычной бегущей константы. Прежде всего здесь сохранится полюс. Вот. Поэтому я здесь, для того, чтобы сделать уже численные оценки, я делаю процедуру Ширкова-Соловцова. Вот такой вот, вычитаю вот этот вот полюс соответствующим образом, и тогда в нуле становится конечный. В нуле конечный, да. Вот, оп. Вот тогда покажем вот эти вот картиночки. И, значит, получается так. Вот для того, чтобы вот средняя вот эта вот кривая, это то, что, значит, получилось. В нуле поэтому получается довольно большое значение здесь. 2,5. Значит, это вот как раз нормировка. Я отсюда выбираю нормировку на 0,33 на массе тау лептона. То место, где альфа известно с неплохой точностью. Нижняя часть это Ширков-Соловцов. Ну и верхний, например, я еще привел. Это есть такой подход, который связан с большими вычислительными работами с использованием системы уравнений Швингера-Дайсона, работ Фишера, Алкофера, Ядрушина, авторов. Вот это вот Фишер, Алкофер, Раннинг, Кауплинг. Вот он, значит, так вот идет здесь. Он еще выше выходит на ноль, чем вот то, что, значит, здесь получается. Получаются вот такие результаты. Значит, я думаю, что тем более, что у меня уже здесь по со временем уже напряженно, значит, буду приближаться к концу. Значит, привожу я эту картинку не для того, чтобы говорить, какая она хорошая, а просто для того, чтобы привести пример результата. А результат в конечном счете вот какой.
Но у Бадаляна-Симонова меньше единицы получается.
Я не хочу говорить, какая из этих кривых лучше и какая хуже. У Бадаляна меньше, да. Вот так получается, да. И, значит, кроме того, значит, вот из тех работ, которые я показывал в самом начале, следует, что, вообще говоря, можно, значит, получить таким же образом взаимодействие Намбуйонова-Зиньо. И там как раз для того, чтобы оно получалось в соответствии с результатами, среднее значение вот альфа в непертурбативной области, оно действительно должно быть несколько поменьше, чем единица, где-нибудь в районе 0,7-0,8, вот как Рудольф Николаевич говорил, у Симонова получалось. Значит, в любом случае важно вот что. Этот пример является иллюстрацией общего положения, что эффективное взаимодействие, получаемое таким образом, может возникать только с очень большими ограничениями на все параметры задачи. То есть здесь фиксируются там, соответствующим образом заряды. Вот Ламбуйон-Лазиньо фиксируются массы, фиксируются, скажем, константы взаимодействия, константы распада пионы FP. То есть очень происходит фиксирование всех основных параметров значит, теории, потому что в противном случае решение может быть только тривиальным вот для возникновения этого эффективного взаимодействия. Напротив, при возникновении эффективного этого взаимодействия, в общем-то, получается действительно в некотором приближении, конечно, но разумное описание совокупности данных. Значит, и в этом смысле, значит, я бы хотел подчеркнуть, что вот этот метод компенсации Боголюбова, он может, в принципе, при дальнейшем его применении и изучении, служить хорошим инструментом для того, чтобы искать, на самом деле, не множество каких-то возможных решений, а искать единственное решение для взаимодействий частиц, в котором параметры будут самосогласованным образом фиксироваться. Вот. И на этом я хочу закончить и поблагодарить.
Спасибо большое.
Так, выключить. Выключить. Ладно, это выключить.
Так. Ты знаешь, что надо делать или нет?
Не знаю, конечно. Есть
кинаки. А где у нас скип на какой-нибудь там
сделать? Нет, нет, нет. Нет.
Теперь уже выключить. Нет, теперь надо просто найти.
Вот. Давайте, я помогу.